Радиоканал на Свердловской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Свердловской волне зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре среда, 10 июня 2015 года. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. 5 июня проходил фестиваль «Тюменская пресса-2015». Молодые представители региональных СМИ и ветераны журналистики отправились в Ярковский район. Они посетили дом-музей Григория Распутина, открыли остановочный комплекс «Дом прессы», возложили венки к вечному огню. В программе также экскурсия по историческим местам Ярковского района, посещение церкви Богоявления Господня, подворье Абагакского Знаменского монастыря Тобольско-Тюменской епархии, село Липовка, встреча с главой муниципального образования и церемония подведения итогов творческих конкурсов, награждение победителей и призеров фестиваля. С приветствием к его участникам обратился губернатор Тюменской области Владимир Якушев. За годы своего существования этот форум региональной журналистики стал интересной площадкой для общения, получения информации, демонстрации творческих работ. Традиционно в рамках фестиваля проходит профессиональный конкурс. Для каждого участника это возможность представить на суд коллег свое мастерство, реализованные проекты и идеи. Это своеобразное подведение итогов работы за прошедший год, срез тенденций развития журналистики, сверка часов для дальнейшего движения вперед, отметил глава региона. Он подчеркнул, что главное достоинство местной и региональной журналистики – близость к своим читателям, слушателям и зрителям, их чаяниям и радостям. На протяжении последних лет фестиваль меняет место своего проведения, собирая журналистов областных и районных средств массовой информации в разных уголках области. Это уникальная возможность лучше узнать свой край, его историю, особенности каждой территории, ее достижения и изюминки, проблемы и перспективы. Уверен, для представителей медиасообщества это полезный и интересный опыт, который вдохновляет и позволяет генерировать свежие идеи, давать старт новым проектам и журналистским материалам, находить ярких героев, высказал мнение губернатор. Наступил каникулярный летний сезон. С 1 июня на стадионе села Сладково начался прокат роликовых коньков. Каждый день с 9 утра и до 16 часов дня можно взять спортивный инвентарь и покататься. Оплата почасовая, но есть возможность взять ролики домой и пользоваться ими несколько дней и даже месяц. Роликовые коньки совершенно новые, имеются размеры от 34 и больше. Так что приглашаем всех желающих покататься, подчеркнул директор детско-юношеской спортивной школы «Темп» Олег Леонидович Савченков. Игры ребят – это в первую очередь площадка для человеческого общения, ведь в играх накапливается опыт коллективных переживаний, необходимый для общения эмоциональный запас уважительности к людям, бескорыстность, доброта, контактность. В течение 2014-2015 учебного года в Доме детского творчества «Галактика» ребята посещали кружок «Игротека». За активное участие в жизни кружка и участие в массовых мероприятиях ребята получали жетоны. Таким образом, каждый ребенок накопил определенное количество наград. 4 июня воспитанники кружка «Игротека» были приглашены на веселый аукцион, где были разыграны призы. На свои жетоны ребята смогли приобрести все, что хотели. Культурная жизнь. Каникулы – замечательная пора. Чем порадует Сладковский районный краеведческий музей нынешним летом, рассказывает экскурсовод Римма Петровна Ушакова.
Лето – любимая пора для детей. Это отдых, развлечение. Специально для лета музей приготовил детскую летнюю программу. Главная ее черта – ребенок должен быть активным участником музейных мероприятий, не просто слушателем. Эта детская программа включает разные мероприятия. Это выездные экскурсии, выездные маршруты. Это это игровые мероприятия. Например, традиционным для летней программы стало мероприятие «Игры наших бабушек». Но, несмотря на то, что мероприятие проводится каждое лето, содержание обновляется. Постоянно обновляются игры. Мы рассказываем историю этих игр, правила и учим детей играть в те игры, которые были распространены среди их сверстников и 100, и 200 лет назад, и даже больше. Такую еще практику используем. Несколько игр у нас повторяются из предыдущей программы. И когда мы к ним обращаемся, некоторые дети уже говорят: «А мы помним, мы знаем». И это радует, потому что одна из наших задач – не просто рассказывать о старине, но и сохранять наши традиции. В летнюю программу мы предлагаем экскурсии с элементами игры. Так, например, одна из экскурсий – «Птичий базар», посвящена птицам нашего края. Мы рассказываем интересные факты из жизни птиц. Ребята слушают записи голосов птиц, пытаются их определить, узнают много нового интересного для себя и уже в следующий раз стараются приметить, заметить что-то, бывая на природе. Одно из мероприятий – «Игрушка из детства». Это урок-практикум, одна из любимых форм всех посетителей музея. Наш музей приглашает в гости и детей, и взрослых посетителей.
Дом, где всегда ждут.
На окраине села Александровка супруги Нефедовы построили не просто дом для жизни, место обитания, а уголок России, в котором тепло и уютно близким и родным. Мы попросили Розу Алексеевну Нефедову рассказать о семье, поделиться секретом семейного счастья.
Роза Алексеевна, представьте свою семью. Мы знаем, что ваша семья необычная. В чем ее вот необычность, вот вы объясните.
Необычность, наверное, в моей семье, даже не знаю, она уходит глубоко корнями в прошлое. Но вот семья создавалась в 1973 году. И вот начиная с этого года мы обычно с ребятишками ведем отсчет. И когда вот внуку понадобилось составить свою родословную, делал исследовательскую работу, мы задумались о том, что же у нас за семья. И оказалось, действительно, у нас многонациональная семья, где уживается несколько поколений, несколько наций и народностей. И все тихо, мирно уживаемся, особенно в свете вот современных событий. Муж у меня Нефедов Александр Иванович, русский. Папа и мама русские, дедушка, бабушка, все русские. Я татарка, чистокровная сибирская татарка. Получается, наши дети метисы, смешанные. Старшая дочь вышла замуж за сына донской казачки и потомка украинцев. Сын женат на дочери литовца и чувашки. Младшая дочь замужем за внуком белорусский и узбека. Получается, вообще нации не повторяются.
Знаете, вы же собираетесь, а вот это сказывается как-то? Вот.
Нет, не сказывается. Даже в своей работе внук сделал вывод. Он писал о том, что вот мне получать паспорт, и если бы была графа, как в наших паспортах, вопрос о национальности, какую же национальность поставить мне? И он сделал вывод, что мы все россияне, мы все ассимилировались, мы претерпелись. И вот это словечко «толерантность»,
применимо вот к этой ситуации.
Применимо вот в данной ситуации. Но мы можем и баурсаки татарские постряпать, и с удовольствием покушать. И даже блины, когда я стряпаю, вам русские блины это или татарские?
Они различаются?
Маленькие? Ну, немножко различают. Интересно. Или кто как привык, наверное, татарские, я считаю, это небольшие блинчики, что-то среднее между блинами и оладьями. Мы любим украинские блюда, потому что в семье есть родственники, теперь уже украинцы. В Киеве проживает семья родной сестры моего мужа. Она замужем за украинцем, Тронь фамилия. Мы все общаемся.
Ну вот вы говорите, что к вам приезжает племянник с Украины.
Приезжает племянник с Украины. Мы туда каждое лето выезжали всегда. Жили они тогда на Крещатике, возле Бессарабского рынка. И отношения были самые такие доброжелательные.
А как вот вы познакомились со своим супругом?
Со своим супругом я познакомилась, когда еще ехала сюда только на работу.
Вы по распределению сюда приехали?
По распределению приехала.
А где вы раньше? Детство, юность прошли?
Детство. Детство, юность у меня все прошло в Омской области. Училась я в институте в Тобольске.
В педагогическом в Тобольске, да?
В педагогическом имени Ершова. У меня был свободный выбор, могла бы на север уехать. А так как все родственники проживали в городе Омске, то, я думаю, как-то ближе к Омску возможно. И когда к нам приехал представитель из Сладковского района, говорит, да вы что, рядом у нас Омск. Я и думала совсем прямо чуть не пригород. И поехала сюда. Но когда приехала в Маслянку, никакого асфальта не было в 71-м году и в помине. 2 дня на жестких скамейках в Маслянке пришлось мне спать, ночевать в туфлёшках. Грязь по колено. Автобус из-за грязи не ходил. И вот на второй день только мы выехали до Сладкова. И вот тут в Маслянке познакомились, но не думала еще, что это судьба.
А супруг куда направлялся?
А он там учился в школе, в Маслянке, в автошколе. И вот тоже ехал домой. И когда приехали мы в Сладково, он вызвался помочь показать, где районо. Показал, где районо, еще и говорит, я ехала с подругой, приезжайте к нам в Александровку. Нам тоже нужны учителя. Я и забыла, как село называется. Был дом заезжих напротив поликлиники. Там переночевала, и действительно меня распределили в Александров.
Так, чисто случайно?
Чисто случайно. Подругу в Пелевино. Автобусы не ходили. За мной приехала завуч школы Деткова Тамара Степановна на школьной машине ГАЗ-51 на бортовой. И вот по этим кочкам поплыла и думаю, куда ж ты попала, моя матушка.
Сколько лет вы проживаете в Александровке?
С 1971 года.
Вот вы приехали в Александровку, и как отношения-то развивались?
Приехала где-то через полмесяца. Приехала еще одна девушка из Рязани, была она биолог. Уже отрабатывала она здесь 3-й год. Говорит, ну пойдем в клуб сходим. Старый был клуб, еще здание церкви. И мы пошли в клуб, пришли. И вот они, наши знакомые. Он был там. Так завязалось знакомство. И вот уже с 73-го года...
Скоро уже юбилей будет?
Да.
Или вот вместе.
Был? Если со дня знакомства уже 44 года.
А как вот сложилась судьба у детей? Чем они занимаются? Может быть, кто-то выбрал педагогическую стезю или другие у них профессии?
Старшая дочь закончила Ишимский медицинский медучилище. Она фельдшер по специальности, но фельдшером проработала год, она здесь приют был. Затем места не было, и она пошла работать в соцзащиту, где она больше 10 лет проработала участковым инспектором в соцзащите. А уехать куда-либо вышла замуж, как приехала сюда, тоже за местного парня. Создалась семья, и здесь они остались.
Тоже на малой родине?
На малой родине. 2 сыновей. Старший сын Саша через месяц придет из армии. Служит в Центральном военном округе. До армии он закончил Ишимский сельхозколледж.
Тоже мечтает на малой родине остаться? Или все-таки?
Ну, там видно, будет. Да, там видно, по крайней мере. Вот дождемся. Кто его знает? Второй учится... перешел в 10-й класс. Сын отслужил в армии 2 года на Тихом океане. Затем приехал, устроился в Омске участковым инспектором. Звали его и в управлении везде, но он привык очень. И, возможно, это предопределило на одном месте уже столько лет. Закончил высшую школу милиции, юридическую академию. В Омске работает. Нынче родилась 2-я девочка у них. Старшей 15 лет, 2 дочери у сына. Жена работает в пенсионном фонде, тоже закончила институт. Зять старший работает здесь в пожарной части МЧС. И младшая дочь закончила аграрный в начале. То есть они у меня практически все имеют по нескольку образований. Старшая дочь Лариса увидела, что с людьми работать нужны еще знания, решила получить высшее образование. Она закончила биофак Ишимского пединститута, высшее образование получила. И в этом году она заканчивает, получает образование логопеда. И, я считаю, капитальное образование медицинское.
Ну, у детей такая вот активная позиция, это все, наверное, в маму, потому что им мама...
Возможно.
Даже находясь на заслуженном отдыхе, весьма активно. И в депутатской деятельности.
Да, возможно. Младшая закончила Омский аграрный. Но я считаю, это не только мама. Тогда был очень квалифицированный коллектив учителей. Благодаря, я считаю, нашим учителям. Младшая дочь закончила аграрный, а затем Московский финансово-экономический институт.
Заочно уже или не
заочно уже закончила. Угу. Работает тоже в Омске, зять работает в ЖКХ. То есть мы охватили все сферы обслуживания. У них сын нынче в школу пойдет.
И сколько же у вас внуков?
Нынче 5-я внучка родилась. 5-я внучка. 3 внука и 2 внучки.
А чем супруг занимался? Он сейчас тоже на заслуженном отдыхе?
Да, он сейчас на пенсии. Он работал в кочегарке, он работал мастером по строительству, работал комсоргом в совхозе Александровский. Когда работал комсоргом в Александровке, в 1980 году его даже отправили на открытие Олимпиады. 80 у нас в Москве ездил. У него хобби – охота и рыбалка. Хоть дома все стой, хоть все тут замри. Для него это все.
Сейчас редко встречи, чтобы мужчины,
да,
занимались такими
ягоды,
помыслами.
Ягоды, грибы. Я всего этого не касаюсь. Это все он. У нас всегда полные холодильники, закрома, что называется, мясом, рыбой, ягодами, огородом занимается он. То есть, когда дома есть тыл, тогда и можно и общественной работой заниматься, и всем на
свете. А вот поделитесь секретом семейного счастья. В чем он заключается? Что вы нужно
знаете,
делать молодым, чтобы вот брак был?
Союз все-таки скрепляют, я считаю, дети, а затем внуки. Бывает дым до потолка у нас, все бывает, как в каждой семье. Приходят дети, все становится на свои места. Приезжают дети, я погляжу, как он собирает им сумки, накладывает, себе, возможно, ничего не оставив, и опять все идет своим чередом. Я считаю, все-таки семья – это дети прежде всего. И вот я порой жалею, что так мало отдавала своим детям. Практически они у меня росли. Я тогда организатором внеклассной работы.
Школы работали.
Директором школы работала, организатором внеклассной работы работала до этого.
Ну, сейчас на заслуженном отдыхе находясь, есть возможность, наверное, внукам больше внимания уделять?
Конечно, есть возможность. Все каникулы, они у меня дети. Сейчас их привезу и до 1 сентября.
А чем же бабушка их будет занимать? Ведь детей-то занять надо, это задача номер один.
Мой младший, теперь уже он не младший, получается, внук. Прежде всего, это у нас книги, у нас своя библиотека. Он у нас еще, вот и сын также, и младшая дочь. Они все стали читать до школы. Мы идем в библиотеку. Карточка заведена уже вот на этого внука. Я уже сразу беру список для чтения для старших детей. Читаем.
А ваш любимый мультики. Писатель?
Я люблю Василия Быкова, Шукшина люблю, Распутина люблю. Я читаю наших тюменских писателей. Лагунова постоянно читала. У меня где-то была даже книжечка «О чем шептал олененок» Ивана Михайловича Ермакова. Мы встречались, когда я училась в Тобольске.
Ну, вы очень много, большой вклад внесли в музей, в становление музея школьного.
Собственно, я собирала материал.
Организатор.
Организатором музея была, да. У нас когда-то он считался одним из лучших музеев наравне с Маслянским. Конечно, очень много мне помогал и Владимир Николаевич Малышев.
Вам приходилось много с ним общаться?
Много приходилось с ним общаться, советоваться и по телефону. Его картотека очень богатая, всегда меня выручала.
Даже доступ к ней имели, картотеку?
Да, он ничего не скрывал, он всем всегда делился. Вот 18 мая он был именинник, это как раз Всемирный день музеев, и он родился, это, наверное, знаково так. И когда в прошлом году были у нас первые чтения музейные, я уже второй год участвую в этих краеведческих чтениях, я в прошлом году предложила, я говорю, давайте мы все-таки дадим имя Малышева нашим чтениям. И вот нынче, пожалуйста, назвали Малышевские чтения, меня это обрадовало.
А почему вы выбрали такую специализацию «История»? Вот не биология, не математика, там не литература.
Вообще-то,
а вот именно
по своей
история. Почему
сути я гуманитарий. Люблю литературу, люблю русский язык. И когда вот сейчас у нас сплошная безграмотность, особенно среди чиновников, я считаю, я все-таки более или менее грамотная. Люблю писать сочинения для себя, иногда и стишки кое-какие ляпаю, стряпаю. Вечера все мероприятия в школе были основаны на моем материале. Пусть я руками ничего не умею, но творческий человек, возможно. Вот так мы живем.
Беседу вела Ольга Анохина. Дорожный патруль. Госавтоинспекция Тюменской области сообщает. Один человек погиб, 37 получили травмы в 28 дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие выходные. В 5 часов утра в субботу на 404-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Увадском районе столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Mitsubishi Canter. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения. В результате происшествия 28-летний мужчина, управлявший Солярисом, погиб. 37-летний пассажир получил травму головы и переломы обеих ног. Около часа ночи в субботу на улице 50 лет Октября областного центра наехал на бордюр и перевернулся автомобиль АК. Малолитражкой управляла 23-летняя девушка. По предварительным данным, она была трезва, но превысила безопасную скорость. В результате происшествия девушка-водитель АКИ и 26-летняя пассажирка автомобиля получили травмы головы и конечностей. Три человека пострадали в столкновении с «Жигулей» 7-й модели и «Форда С-Макс», произошедшим около 9 часов утра в субботу на улице Жданова областного центра. Причиной аварии послужило несоблюдение очередности проезда. В результате происшествия травмы получили 34-летний водитель и пассажиры «Жигулей», 18-летняя девушка и 50-летняя женщина. У всех пострадавших травмы головы и ушибы. У женщины, кроме того, перелом позвоночника. В полдень на улице Мельникайте напротив ОКБ номер 13 внедорожник Nissan Patrol сбил 17-летнего велосипедиста. Юноша получил травмы колена и челюсти. На проезде Воронинские горки столкнулись мотоцикл «Урал» и автомобили Hyundai Solaris и Opel Astra. По предварительным данным, аварию спровоцировал 41-летний мотоциклист, выехавший на полосу встречного движения. Водительского удостоверения мужчина не имеет. В результате аварии он получил черепно-мозговую травму, переломы бедра и лодыжки. В дачном обществе Яровское на улице Луговой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado сбил 10-летнего ребенка, ехавшего на велосипеде. Мальчик получил перелом лодыжки и ссадины. Около 8 часов вечера на пересечении улиц Широтной и Монтажников столкнулись автомобили Nissan Qashqai и Mazda Familia. Причиной послужило нарушение очередности проезда перекрестка. От удара Nissan перевернулся. В результате происшествия две 19-летние пассажирки Кашкая получили травмы головы и ушибы. 42-летний водитель Ниссана не пострадал. У 33-летнего водителя Мазды травмы живота, грудной клетки и колена. На улице спорта областного центра около 9 часов вечера опрокинулся квадроцикл. По предварительным данным, управлявший им 47-летний мужчина был нетрезв. В результате происшествия он получил черепно-мозговую травму. В поселке Приертышский Тобольского района мотоцикл сбил 4-летнего ребенка. 22-летний молодой человек управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения. Ребенок получил тяжелые травмы, перелом голени со смещением и ушиб головы. В 7 часов утра в воскресенье на улице Судоремонтной областного центра автомобиль Deo Nexia въехал в столб. По предварительным данным, водитель вел автомобиль с высокой скоростью и не справился с управлением. В результате происшествия 34-летний мужчина, управлявший автомобилем, получил перелом основания черепа и ушиб головного мозга. У 22-летнего пассажира Nexia травма грудной клетки. Еще один 32-летний пассажир получил переломы ребер и плеча. Скутер и Жигули 5-й модели столкнулись в половине 7-го часа вечера на улице Оренбургской областного центра. Управлял скутером 15-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения. В результате аварии сотрясение мозга и рану головы получил 17-летний пассажир скутера. Около 7 часов вечера в воскресенье в Заводоуковском городском округе на автодороге Першина-Сединкина съехал в кювет и перевернулся автомобиль Honda. 26-летний молодой человек, находившийся за рулем, водительского удостоверения не имеет. Травму головы, а также ушибы и ссадины получила 18-летняя пассажирка иномарки. В 6-м микрорайоне Тобольска в половине 6-го часа вечера в воскресенье неустановленный автомобиль сбил 12-летнюю девочку, катавшуюся на велосипеде. Девочка получила перелом ключицы. Автомобиль скрылся с места ДТП. Его розыск ведут сотрудники ГИБДД. В половине 9 часа вечера в воскресенье на 85-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе столкнулись легковой автомобиль «Лада» 13-й модели и седельный тягач «РС».
машину с полуприцепом. Вследствие удара грузовик загорелся. По предварительным данным, происшествие спровоцировал 38-летний водитель легкового автомобиля, выехавший на полосу встречного движения. В результате аварии водитель «Лады» получил травму головы. Водитель грузовика не пострадал.
На тему дня. Лето, пора каникул и отпусков. Многие жители проводят свободное время на водоемах. Чтобы не омрачать свой отдых, нужно помнить правила поведения на воде. Основной причиной гибели людей является купание в неустановленных местах и в нетрезвом состоянии. Особенно небезопасно купаться в жару, либо после физических нагрузок. Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости он мог оказать помощь. Что делать, если на ваших глазах тонет человек? Бросьте ему плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. Добираясь до пострадавшего, вплавь учтите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив за голову, под руки, за волосы, буксируйте к берегу. Помните, подплывать к утопающему опасно. Человек в панике может потянуть вас вслед за собой. На берегу необходимо оказать доврачебную помощь, ликвидировать кислородную недостаточность, применить реанимационные меры. Особенно внимательно следите за детьми, ведь известны случаи, когда малыши захлебывались водой даже на мели. Строго соблюдайте ряд простых правил поведения на воде. Купайтесь только в разрешенных местах, поскольку на дне могут оказаться бревна, камни, коряги, металлические прутья и так далее. Нельзя заплывать далеко от берега. Старайтесь рассчитать свои силы и не цепляйтесь за лодки. Если вы попали в сильное течение, не пытайтесь плыть навстречу ему. Если попали в водоворот, не паникуйте, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него. Когда свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, стараясь при этом растереть сведенные мышцы.
За щитом.
О том, какова административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, информирует инспектор по охране леса отдела Сладковское лесничество Александр Сергеевич Бобов.
Александр Сергеевич, озвучьте тему сегодняшнего разговора. О чем мы сегодня будем беседовать?
Тема сегодняшнего нашего разговора будет о нарушении правил пожарной безопасности в лесах, которое по Кодексу административных правонарушений, статья 8.32. В этой статье делится на 4 части. Первая часть, она как бы основная, звучит так, что нарушение правил безопасности в лесах включат предупреждение или наложение административных штрафов на граждан в размере от 1500 до 3000, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических от 50 до 200 тысяч рублей. Вторая часть звучит: выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, нарушение требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, включат наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 тысяч до 250 тысяч рублей. Третья часть гласит: нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима включает наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Четвертая часть гласит: нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причины чинения тяжкого вреда здоровью человека, включает наложение административного штрафа на граждан в размере 5000 рублей, на должностных 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Озвучили все четыре части.
Все четыре части по статье 8.32.
Для нашего Сладковского района какие нарушения более актуальны?
Нарушения по первой части, по нарушению правил пожарной безопасности, в делянах в основном оставляют порубочные остатки.
В этом году уже были привлечены граждане к административной ответственности?
В этом году не было.
Но вы проводите ежедневное патрулирование?
Да, проводим, смотрим, разговариваем с людьми, чтобы они не нарушали правила пожарной безопасности леса.
Ну, видимо, вам идут навстречу, да? Понимаете,
да,
с первого раза.
Да. Обращение граждан, чтобы не жгли леса, чтобы сохраняли их лес, это воздух, кислород.
А вот сейчас особый противопожарный режим, если у людей уже выписаны деляны, сейчас они... А
они имеют право выпиливать деляны, но жечь порубочные остатки не имеют права до первого снега или до закрытия особого противопожарного режима.
Информация для вас.
Телерадиосети России информирует. Уважаемые телезрители, с 11 июня трансляция программ Первого канала в селе Сладково будет перенесена с 8 на 36 ТВК. 11 июня после 12 часов местного времени вам необходимо произвести повторную настройку телеканалов на ваших телеприемниках. Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.